Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс». Я Марк Нуждин, здесь постоянный ведущий этой программы, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
И мы начинаем, как всегда, с краткого содержания предыдущих серий. Впрочем, наверное, здесь это не так важно, потому что то, что в России уже началась гражданская война, то, что уже началась кампания красного террора, это все, наверное, фон для того, чтобы мы сегодня поговорили о том, как этот красный террор отразился на самых наших основных героях повествования, на семье Романовых. Ну и вот как раз то, о чем, вокруг чего происходили события последнего времени, мы сегодня и будем говорить. Сегодня у нас как раз расстрел царской семьи.
Да. В середине лета 1918 года семья бывшего, получается, уже императора Николая II была расстреляна. Казнили и бывшего государя, и государыню-императрицу, и их пятерых детей, и еще и несколько человек из их ближайшего окружения. Вообще весь этот вопрос достаточно хорошо изучен, потому что оставили некоторые из участников этих событий подробные воспоминания из тех, кто расстреливал царскую семью. Сразу после расстрела в Екатеринбург, ну практически сразу, через несколько дней, вступили белые и провели свое достаточно подробное расследование. Поэтому, в принципе, почти все остальное – конспирология. Для внимательного читателя все подробно в литературе описано и достаточно давно, тем более еще на нашей памяти в 1990-е годы было проведено еще одно достаточно детальное расследование, когда были найдены останки, ну и там в итоге все сложилось. Ну и здесь, конечно же, личная драма, ну с чего еще можно начать, да, для Николая II, вот с этой со всей печальной закономерностью, потому что он же находится в ссылке уже больше года, и за это время получается, что никак ему не пригодилось многочисленная и очень влиятельная родня не с российской стороны, а зарубежная. Английские родственники что-то вроде пытались сделать, до последнего помнили о нем до вот расправы, но никакой активности не предприняли, чтобы выкупить его или обменять на кого-нибудь. Потом у него влиятельная родня в Германии, кайзер, который все еще правит, все еще Германия империя, Россия капитулировала. Тоже, казалось, мог бы своего родственничка по условиям Брестского мира включить, да, и вытащить. Может, Ленин бы и согласился, если бы там какая-нибудь была бы скидка на репарации, на контрибуцию, да. Но и этого не произошло. Ну, может быть, белые бы вспомнили о нем, но там мы уже рассказывали. Ладно, Николай II, так вообще никто из Романовых не пригодился в белом движении, несмотря на то, что это же профессиональные военные с военным образованием. Ну, хорошо, не пригодился он военным, но какие-то анархисты должны были бы быть одержимыми, которые организовали бы, попробовали бы акцию спасения, да, провести какую-нибудь тайную операцию. Ничего. Никому оказался Николай II не нужен. Но это надо было, конечно, уникальным образом так вот специально постараться, чтобы это произошло. И одновременно вместе с тем, вот он вроде бы как не нужен ни родственникам, ни монархистам. Монархист это есть, да, ни белогвардейцам, врагам большевиков. И в то же время, как бы это ужасно ни звучало, достаточно много желающих его расстрелять, казнить, все ему припомнить. То есть вот это же одна из причин, почему полковник Кобылинский требовал там серьезную охрану еще в царском селе, когда был арестован Николай II, только чтобы спасти его от этой расправы. Почему были нужны надежные люди? В первую очередь, это же не почетный эскорт, а потому что такая накопилась ненависть и злоба, что это же было еще и очень престижно. Потом вот рассказывать, это, кстати, потом и дожили советские люди до книжек, в которых кто-то говорил, а ведь это я лично вот казнил этого самого Николая II Кровавого с гордостью. Писали, перевирая, приукрашивая там это все. Но это вот, ладно, хорошо, Николай II. В свое время казнили английского короля. Казнили французского короля, правда, в обоих случаях по решению судов, а не тайно. Но сколько-то было и в России, и свержений, и убийств монархов. Но дети, здесь же вот этот ужас, А дети-то за что были казнены? А слуги за что были казнены? И вот все остальные подробности десятилетиями скрывались при советской власти, потому что тут не то, что гордиться было нечем, а надо же было найти какое-то разумное объяснение, а его не было. Просто вот зверская расправа, ну хорошо, Романовы. А их, так называемые, да, по-большевистски, социал-прислужники, люди пролетарского, народного происхождения, их-то за что расстреляли? Ну и вот совсем с этим безумием десятилетия жила советская власть, ни в чем не бывало. В стороне время такое было, очень такое универсальное сравнение. Ну, давайте тогда расскажем подробнее, как и что произошло в середине лета 1918 года, потому что, тоже в контексте, да, это вот, возвращаясь к тому, о чем мы повествовали ранее, триумфальное шествие советской власти, а по сути на местах взяли, захватили власть большевистские, не побоюсь этого слова, банды. Во многих случаях полевые командиры, которые еще и могли вести между собой достаточно серьезную конкурентную борьбу. Кто из нас более большевик, кто из нас главнее, кому вот указ из Москвы, а кому не указ. И здесь вот в апреле 1918 года в Тобольск приехал комиссар Константин Яковлев, Мячин, настоящая его фамилия, и с ним отряд еще из 200 человек. Вообще мы упоминали, что в Тобольск приезжали еще и большевики, большевистские отряды из Тюмени. Мячин прибыл из Екатеринбурга. И вот тут вот кто кого из них победит, то вот реальной бойни не дошло, но отряд в 200 человек и еще авторитет екатеринбургских большевиков оказался сильнее, то есть получилось, что екатеринбургские большевики, бандитствующие, просто изгнали тюменских из Тобольска и взяли под контроль, соответственно, царскую семью. Ну и вот тоже все это вот надо лишний раз напомнить. В Екатеринбурге большевики, которые пришли к власти, вели себя не просто автономно, а практически независимо. Например, там вот этот Уральский облсовет, Уральский совет большевиков не признал Брестский мир, что это исключено, это нож в спину немецкого пролетариата, мы сами будем создавать вот революционные отряды и сами будем вести борьбу с германским империализмом. Представляете, до какой степени Москва тогда не контролировала своих собственных соратников, если все это происходило открыто, ну там общение в основном было по телеграфу, что уж там, как там еще можно контролировать ситуацию, да еще и с царской семьей. Ну я говорил, что некоторое время большевикам вообще было не до царской семьи, вот вспомнили весной, а попробуй что-то сделай. Мандат-то можно было прислать, да, вот своему надежному человеку, тому же Константину Мячину. А как он дальше на месте будет с этим разбираться, прислушаются ли к нему другие товарищи, будет ли вот мандат, выданный председателем ЦИК Яковом Свердловым, для них серьезной бумажкой, совершенно все неочевидно. Происходило все это очень так стихийно. Но, тем не менее, прибывает Мячин, берет под контроль и должен вывести из Тобольска царскую семью в более надежный, как им казалось, город Екатеринбург. Но там, правда, опять начинается в истории конспирологии, куда именно собирался Яковлев Мячин вывозить царскую семью. Просто мы говорим, что в Екатеринбург, потому что по факту там царская семья оказалась. Но в реальности все было немного сложнее, потому что 26 апреля он смог отправить первую партию только, это Николай II, его супруга Александра Федоровна и одна только из их дочерей Мария, а остальные дети остались, и часть, соответственно, окружения осталась, потому что царевич Алексей очень разболелся, ждать Мячин не хотел, и разлучили, получается, царскую семью, к ужасу, конечно, Александра Федоровна, но поделать они ничего не могли, и вооруженные люди везут только двоих, да, вот взрослых, получается, родителей Романовых с одной из их дочерей, куда? А Николай II, ну, для простоты, да, будем продолжать его называть, еще и дневник же все это время вел, и он там так и пишет, куда везут, непонятно. Ну, вот довезли до Тобольска, но там посадили уже, до Тюмени, там посадили уже на поезд, и мы по станциям видим, что везут-то нас не в Екатеринбург и не в Москву, а вообще на восток, в сторону Омска. Почему? Там же тоже вот сам Николай II сначала думал, что почему его вообще вывезли это, зачем он вдруг, зачем о нем вспомнили? Потому что наверняка подписанный большевиками Брестский мир не до конца легитимный, кто такие большевики? И наверняка кайзер хочет, чтобы свою подпись под этой капитуляцией поставил еще и Николай II для надежности. Вот это было ему понятное объяснение. Сами большевики в Москве не раз упоминали, как было бы хорошо устроить процесс над Николаем II, припомнить ему все преступления. Но это опять, да, объяснение, какие-то мотивы, почему и что произошло. Но в реальности до Омска-то добралась вот эта вот первая партия узников, но там серьезную панику подняли в Екатеринбурге, екатеринбургские товарищи, уральские большевики. Что такое? Ситуация уходит из-под контроля. Куда это Мячин везет этого преступника Николая II? И рассылают телеграммы по железнодорожным станциям, которые большевики здорово контролировали железные дороги в значительной степени, на том этапе, во всяком случае, что, судя по всему, Яковлев Мячин, который похитил императорскую бывшую семью, теперь контрреволюционер. Поэтому ему не надо оказывать никакого содействия, желательно вообще его арестовать и всем товарищам на местах распоряжение царскую семью доставить в Екатеринбург для надежности. Ну и вот в этих условиях Яковлев-то там еще тоже пытался как-то вступить в переговоры со Свердловым, Свердлов в Москве. Все это через телеграф, кто где контролирует. Он-то и писал, что ситуация очень опасная, вот мне доверили эту историю, а я с ужасом вижу, сколько здесь людей готовы их расстрелять. Мне вот даже мои люди или охранники, или где-то на станциях говорят, ты-то отойди в сторонку, мы тут сами разберемся с Николаем II, а чтобы ты не попал заодно под эту, по сути-то, расправу. Но в итоге получается, что Мячин справился тогда со своей миссией, потому что он из Омска повез все-таки Николая II, бывшего, и супругу, и старшую дочь в Екатеринбург и довез. В принципе, это самое, вот чем он и прославился, этот человек. Тут, правда, вот, ну, коротко про конспирологию, и все-таки, что он-то сам планировал, и здесь совершенно взаимоисключающие есть теории, целая книга про это написана, да, что наверняка он был подкуплен все-таки немцами. Хотел вывести, конечно же, Николая II в Германию, и так вот у автора все сходится. И другие авторы, которые уверяют, да нет, он был нанят англичанами, британцами, которые тоже хотели спасти своего родственничка и вывести его в Англию. Тоже все вот по каким-то мотивам, куда он ехал, да, сначала куда вез, и все сходится. Ну и, соответственно, одна из самых распространенных теорий, что все-таки, конечно, он хотел отправить Николая II, переправить вот таким сложным маршрутом в Москву, а может быть и в Петроград, чтобы все-таки устроить над ним судилище, настоящий процесс, и вот там вот уже вывести революционный приговор, потому что большевики очень любили всю эту историю с якобинцами, вспоминали казнь и Людовика XVI, и Марии Антуанетты, а тут-то все сходится, ну, как бы там ни было, Мячин все-таки привез в Екатеринбург, и оттуда Николай II дальше уже никуда не уехал. Здесь вот про самого Мячина тоже любопытная судьба у человека. Это же не случайный большевик. Он еще до революции очень активно участвовал, вы же рассказывали, да, в основном там террором занимались-то эсеры, а большевики не чурались насилия, но только им очень нужны были деньги, и поэтому они активно занимались так называемыми эксами, экспроприациями. Зачем вот у царских прислужников деньги, золото в банках? Это все буржуазное, а нам нужны, а нам на революцию нужны. Соответственно, если где-то едут инкассаторы, деньги перевозят, большевикам известно, вот для этого и нужны смелые, решительные люди, которые устроят с убийствами, с насилием грабеж. И вот Мячин в этом очень активно участвовал. Так как впоследствии, я уже вот рассказал, он оставил еще и подробные мемуары, он в итоге себе приписал, судя по всему, гораздо больше экспроприаций, чем в реальности участвовал. Потому что в 20-е годы это считалось очень престижно, рассказывать о том, как ты грабил награбленное. Он там больше 20 подобных преступлений приписал, чего, судя по всему, все-таки не может быть. Но это вот тоже про атмосферу безумия, да, когда у власти, по сути, преступный режим большевистский, у которого в героях убийцы, преступники и грабители. И все сходится, и награды еще можно получать. Но, правда, в случае с Яковлевым, просто чтобы вот завершить его историю, все так удачно не сложилось. Несмотря на вот этот свой подвиг, эту свою известность, он с большевиками все-таки умудрился поссориться, его же назначали на Урал из Москвы, а там свои уральские товарищи его не признали никакие полномочия. И в итоге он уже после того, как доставил Николая II в Екатеринбург, перешел на сторону Камуча. Мы рассказывали, да, это бывшие члены учредительного собрания, враги большевиков. Правда, большинство там оказалось не у белых в таком традиционном понимании, а вот у бывших депутатов, у демократов, ничего у них в итоге не сложилось. Но так как Мячин Яковлев уже оказался с ними задействован, потом дальше пытался пристроиться, но он не мог об этом, наверное, подробно потом рассказывать, ну, судя по всему, еще куда-то. В итоге он оказался в эмиграции в Китае, прожил там до 1927 года. Переживал, волновался и вот повторил ошибку многих вот мигрантов, купился на обещание советской власти, что всем будет амнистия, возвращайтесь все на родину. Тысячи людей вернулись, мы знаем все эти печальные судьбы. Вот и Яковлев приехал в 27 году, и тут же его арестовали. Припомнили ему сотрудничество с Камучем, конечно же, а не то, что он царскую семью вовремя доставил, все приказы исполнял, а вот именно это, по сути, это дезертирство. И приговорили к 10 годам лагерей, потому что в 27 году еще не сразу расстреливали, а еще вот был такой относительный гуманизм. И даже его, он даже не весь срок отсидел, потому что его выпустили, ну, сейчас это называется условно-досрочное освобождение, за хорошее поведение чуть раньше освободили. Правда, он далеко не уехал из этих сталинских концлагерей, а устроился там работником, ну, наверное, как бывший чекист, вот нашел себя в этом. И вот дожил до 1938 года, когда снова был арестован, снова ему все припомнили, только на этот раз уже приговор был расстрелять. Ну и вот человек, который сыграл зловещую судьбу в судьбе царской семьи, ну и сам оказался расстрелян большевиками, никто предыдущих его подвигов так особо-то и не вспоминал. Возвращаемся, соответственно, к событиям в Екатеринбурге царской
Сейчас,
семьи.
одну секундочку. Я еще хочу нашим слушателям напомнить, что следить за всеми этими судьбами мы же можем только благодаря вашей поддержке. Нам очень приятно, что вы принимаете участие в создании нашей программы. Очень приятно, что вы даже подсказываете какие-то темы, потому что вот сейчас, допустим, нас просили рассказать о Ярославском мятеже. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, может быть. Но сложная большая тема, так скажем, еще немножко в стороне от нашего повествования. Но все это мы можем делать только благодаря тому, что вы нам помогаете и делаете это регулярно, постоянно. Сделать очень просто. Вот эту вот помощь достаточно посмотреть в описании программы. Там есть самые разные способы, включая просто положить деньги на телефон. По-моему, и PayPal у нас тоже появился. Ну и для нас не существует маленьких пожертвований, поэтому сколько вы считаете нужным отправить на ежедневную газету, журнал, купить что-то для того, чтобы почитать, столько же отправляйте и нам. Мы существуем исключительно благодаря вашей помощи и продолжаем следить за тем, что происходит с Романовыми, только благодаря тому, что вы продолжаете следить вместе с нами и помогать нам двигаться вперед по нашему повествованию. Еще я, конечно, напомню, что самыми разными способами вы можете смотреть эту программу. Она выходит и на сайте echofm.online, в онлайн-приложении Эхо. Поэтому смотрите нас, смотрите на канале «Ищем выход», делитесь, ставьте лайки и, конечно же, продолжайте следить за нашей историей, потому что она отнюдь не заканчивается даже на сегодняшней программе. Но мы об этом в конце скажем, не будем забегать вперед.
Ну, коротко, наверное, поясню про Ярославский мятеж. Это имеется в виду мятеж эсеров, знаменитый. Но тут такая просто специфика. Даже если бы эсеры смогли захватить власть в Ярославле, там-то все закончилось бойней, счет убитым шел на сотни большевики, и там их одолели, и в Москве одолели эсеров. Просто тут такая специфическая история российская, что побеждает тот, кто захватил власть в столице. Даже если всю остальную территорию, ну, контроль над ней утратил, вот если ты в столице, то в итоге ты и царствуешь дальше. Неважно, в какой роли, в большевистской роли или уже даже в постсоветской роли. Главное вот контролировать столицу, либо Санкт-Петербург, либо когда она переехала в Москву, в Москве. Поэтому я просто считаю, что если бы даже эсеры одержали верх в Ярославле, это бы вряд ли что-то изменилось. Вот в Москве, когда они могли довести свой мятеж до логического конца, там были варианты развития. Но мы рассказывали, что эсеры не арестовали большевистское правительство, у них в руках был Дзержинский, так и его они в итоге отпустили. Ну, так вот, возвращаемся тогда в Екатеринбург, это 1918 год, и знаменитый, многие помнят о нем, по названию Ипатьевский дом, последнее пристанище последнего императора царской семьи. Это дом инженера Ипатьева, который поселили узников, да, привезенных сначала от первых трех человек с небольшим уже количеством приближенных. И так как Николай II вел дневник, то вот у нас еще один свидетель. Вот он и рассказывает, что дом чистый, светлый, туалет есть, ванна есть. То есть неплохо жил инженер Ипатьев в Екатеринбурге. Сад есть. Ну, наверное, дом выбрали потому, что он был огорожен забором. Но, тем не менее, вот прогулки, как все хорошо. Но, правда, достаточно быстро большевики закрасили окна, чтобы не любовались на сад. Узники достаточно там жесткие оказались условия содержания для Романовых. Но поначалу они не роптали, потому что, как я уже рассказал, очень нервничали о судьбе своих остальных детей. И вот 23 мая, после значительного перерыва, вся семья вновь воссоединилась. Привезли, доставили из Тобольска их младших детей и еще несколько слуг. Семья вся вместе. В конце мая радость-то какая. Ну, ждем дальше, как решится наша судьба. Ну, я думаю, конечно, Николай II не догадывался об этой ужасной драме. Там был назначен поначалу комендантом человек по фамилии Авдеев. Этот Александр Авдеев, про которого остались воспоминания не очень лестные, потому что он выпивал и воровал. Романовы до сих пор, вот до этого момента, до лета 1918 года, были, ну, как минимум, при своих бриллиантах. У них оказалось где-то зашито, где-то в кармашках, где-то в сумочках достаточно много еще сокровищ. Ну, и вот стал их потихонечку приворовывать товарищ Авдеев. На випку ему, наверное, не хватало. А так как Романовы еще и сами о себе заботились, и в ближайшем монастыре покупали продукты, еду у них повар был до сих пор, то, как выяснилось впоследствии, еще и часть этих продуктов приворовывал тоже Авдеев. То есть вот вроде бы такой негативный образ, но вскоре руководство большевиков занервничало, потому что Авдеев неожиданно проникся какой-то симпатией, сочувствием, что ли, к Николаю II. Стал с ним разговаривать, да не такой уж и злодей. А мы рассказывали, вообще Николай II умел нравиться именно вот простым людям, крестьянам, да, вот обслуживающему персоналу, собственным слугам, которые, он же с ними за руку здоровался, спрашивал, ну как у тебя вообще дела? Вел себя ненадменно, незаносчиво, поэтому они не считали его слабым, безвольным ничтожеством, а наоборот, человеком, который не злой, не вредный, не хамит, не обзывается, ну, наверное, вот под это обаяние и товарищ Авдеев попал, и пришлось его поменять. И вот тут вот на арену и выходит, наверное, самый известный персонаж большевистский из этой всей истории по фамилии Юровский. Потому что, несмотря на то, что Яков Юровский предстает в образе уже такого сурового большевика, в принципе, он-то казнь и осуществил всей семье Романовых, но поначалу он навел порядок, чтобы продукты у арестованных не воровали. Провел опись всех ценностей, которые еще у Романовых распоряжались, но не для того, чтобы у них изъять, а для того, чтобы они находились под контролем, и скорее, чтобы у Романовых никто не украл. То есть, казалось бы, честный человек, действительно честный, ничего вот не украл. Тут тоже можно, забегая вперед, сказать, что если смотреть на его биографию, то обрывается его жизнь в 1938 году. Но уникальное стечение обстоятельств. Его не расстреляли и не припомнили ему в эпоху большого террора какую-нибудь измену, тем более, что он, в отличие от Яковлева-Мячина, никуда не сбегал. Он заболел и умер. Вот такое может быть среди большевиков в 1938 году. Неожиданное дело. Ну так вот, поначалу Романовы, может, даже вздохнули с облегчением, потому что вот появился серьезный руководитель, который руководитель всей, соответственно, охраны, который присматривает и за солдатами, несущими караул, чтобы все было вовремя, все было по распорядку. В основном почти все охранники проживали в соседнем доме, и просто вот караулы сменялись непосредственно в Ипатьевском доме. И здесь вот яркий эпизод. Юровский-то тоже чекист, кстати. Ну, чекист, то есть, значит, должен всех подозревать, везде видеть измену. И тут неожиданно вместе с продуктами Романовы обнаруживают в той еде, которую им принесли из близлежащего монастыря, письмо на французском языке, якобы от офицера, что вот Николай II, господин Романов, моншер, что там было написано, это сразу должно было бы насторожить Романов, потому что какой еще мой друг? Если это монархист, офицер, он должен был бы написать ведь «Ваше Величество». А тут, в общем, это сразу расскажем. Да, это провокация большевиков, которая тоже впоследствии была достаточно подробно изучена. Просто большевики сами не очень-то разбирались в этикете. Письмо-то на французском более-менее составили, большевики были образованы, потом начисто его переписали для того, чтобы просто проверить реакцию Романовых. А Романовы отвечают так, в ответном письме, что мы сами сбежать никуда не можем, но если вот вы сможете нас вызволить, конечно, было бы прекрасно. Приходит второе письмо, что в такую-то дату спать не ложитесь, не раздевайтесь, ждите. Всю ночь Романовы не раздеваясь прождали, никто их не выручил, но, как я уже сказал, зато Юровский получил для себя аргумент, что эти вот, это бы швейцарская семья, эти люди могут ведь избежать, если как-то изменится обстоятельства, если кто-то им поможет, получил для себя такой специфический аргумент, то в нашем случае интересно, что единственный раз забрезжила какая-то надежда для арестованных, и то все это была провокация большевиков. Больше никто никакое письмо им не присылал, освободить их не пытался на международной арене, никто о них особо не вспоминал, письма Ленину не присылал. Тоже еще раз напомню, потому что для Ленина на том этапе, лето 1918 года, еще неизвестно, чем закончится Первая мировая война, вполне, ну, про запас Романов мог бы пригодиться для торга, а может быть и с английской буржуазией, мало ли что. Прок-то от Николая II никакой, а так хоть на что-то его обменять. Ну и получается, что продолжается специфическая вообще эта конкуренция между большевиками уже в самом Екатеринбурге. Что делать? Тут надо пояснить опять про всю эту конспирологию, кто же все-таки отдал распоряжение о том, что царскую семью надо всю казнить. И скорее всего, конечно же, решение было принято на месте, в Екатеринбурге. Там, как я уже рассказал, совет очень автономный. Брестский мир не признавал. Полномочия Яковлева Мячина, уральские товарищи тоже не признали. В сложной ситуации находится Юровский, как человек, который должен вроде бы выполнять распоряжение из Москвы, а мы здесь, на Урале, сами за себя все решаем. И сколько раз к нему подходили местные большевики и говорили, что мы ждем. Пора уже покончить с этим царем, вот он теперь уже у нас в руках, может суд местный какой-то устроить, может публичную какую-то ему казнь. И, судя по всему, именно окончательное решение о расстреле все-таки принимали на месте. Другое дело, что в Москве большевики с трудом всю эту историю контролировали, но и не препятствовали ей никак. Нету никаких документов или телеграмм, что ни в коем случае не допустить или доставьте его немедленно нам в Москву. Этого тоже нет. Есть разрозненные телеграммы, да еще и разные, да еще и по-разному трактуются. Например, там одна из телеграмм, что все, надо доводить дело до суда, и кто как ее понимал. Потому что в представлении уральских товарищей это такой эвфемизм. А до суда это значит до расправы, например. Ну, как бы то ни было, я-то считаю, что в конце концов все-таки окончательное решение было принято именно в Екатеринбурге, ну, как оправдывали потом, а что им было делать? Белые приближаются, ведь через неделю после расстрела белые в город и вступили. Конкуренция, опять-таки, между этими большевистскими бандами. И получается, что казнь окончательная Романовых, которая произошла в ночь с 16 на 17 июля, в какой-то степени была стихийной акцией. Ну вот спасся чудом только поваренок Леонид Сиднев, потому что совершенно неожиданно накануне Юровский его просто отослал. Этот подросток, сверстник царевича Алексея, с ним вместе играл. А ты вот, мальчик, больше не приходи. У Юровского, правда, у самого был сын примерно такого же возраста, но, наверное, что-то дрогнуло в сердце этого большевика. А это вот из всего того, что мы знаем, это и был вот такой идейный, твердый, настоящий вот киношный такой чекист, неподкупный. которому ни золото, ни бриллианты не нужны, а только вот такая революционная сознательность. Ну, в таком, скажем, представлении, да, чтобы резать, вешать, убивать. Еще там, правда,
Максим, сбился. Да, а давайте здесь мы сделаем небольшую паузу и прервемся для того, чтобы у нас отделилась часть перед расправой, собственно, уже к непосредственному вот этому вот прологу. Единственный спасшийся у нас остался в стороне, а к остальным мы вернемся через 30 секунд. Так. Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». Мы продолжаем сегодняшний выпуск, который посвящен развязке всего происходящего с семьей бывшего российского императора. Здесь петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Я напомню, что эту программу вы можете смотреть на самых разных каналах и на сайте fm.online, в онлайн-приложении «Эхо», и на Android, и для Apple оно существует. И, конечно, на канале «Ищем выход». И делитесь, ставьте лайки, обсуждайте все, что вы здесь услышали, потому что мы рассказываем интересно об интересном. А сейчас давайте вернемся в Екатеринбург лета 18-го года.
Ну так вот, кроме пятерых Романовых, семерых Романовых, двое взрослых и пятеро детей, с ними в Ипатьевском доме было шестеро сначала слуг, но, как я уже упомянул, подростка-поваренка неожиданно Яровский отослал, а еще один от слуг и слуг заболел, оказался в больнице и тоже вот таким образом чудом спасся. А четыре человека с ними в доме остались. И еще раз вот важно напомнить, что как минимум двое из них – это слуги самого, что ни на есть, простого происхождения. Но дело в том, что большевики еще до казни Романовых успели расстрелять первых и великих князей. Был расстрелян, мы о нем упоминали, граф Татищев. Это тот человек, который говорил еще в Петрограде: «Я должен в трудную минуту быть рядом со своим государем, я, безусловно, поеду в ссылку куда угодно». Был с ним в Тобольске, потом их всех разлучили, и тоже большевики казнили его. Казнили, мы тоже рассказывали про эту женщину, которая стала фактически членом семьи, фамилия Шнейдер, преподавательница, да, русского языка. Поэтому тут все в этой стихии, не то чтобы вспышка, большевики последовательно шли к этим всем жутким кровавым расправам. Ну и вот злополучная ночь, явно Юровский для себя все решил, и он уже после полуночи неожиданно заявляется к Романовым и говорит: «Сейчас может быть артиллерийский обстрел, поэтому всем надо срочно спуститься в подвал для безопасности». Ну, Романовы подчиняются, конечно, не артачатся. Более того, даже попросили: «А как мы там будем сидеть? Подвали, что нет, стулья-то хоть можно принести?» Им стулья туда принесли. Потом царевич Алексей опять разболелся. Это вообще уже 14-летний подросток, но тем не менее Николай II его на руках отнес по лестнице вниз. Вот собралась, соответственно, вся семья. Четыре человека из прислуги около них, и вдруг это явно все было неожиданно для Николая II, потому что Юровский произносит какую-то короткую речь, где говорит, что так и так, вы враги, вы преступники, а еще приближаются ваши союзники, и доверия к вам никакого нет, поэтому принято решение о вашей ликвидации, и тут же открывает стрельбу. Причем стрельбу открыл не только Юровский, а и солдаты, которые с ним спустились, беспорядочную стрельбу, крики, и вот следует эта жуткая расправа. Причем, так как все это в хаосе, в дыму, не сразу были убиты, пришлось добивать штыками. Популярная вот история о том, что великие княгини зашили к себе в корсеты множество бриллиантов, пули от их корсетов, от их одежды отскакивают, штыки отскакивают, приходится устраивать вот такую же казнь, зверскую, по сути, да, штыками их разрывая тела. И причем Юровский впоследствии даже оправдывался так очень своеобразно. Да, конечно, сами во всем виноваты. Не зашивали бы к себе вот в эти свои лифы, в эти свои платья бриллианты, так и умерли бы мгновенно, без мучений. А вот из-за того, что пули отскакивали, вот пришлось их штыками добивать. Вот получился мученическая смерть только из-за этого. Вот какой твердый большевик, у которого рука-то и не дрогнула. Ну, надо, наверное, назвать еще раз всех этих погибших. Понятно, сам Николай II, которому было всего лишь 50 лет к моменту расстрела. Александра Федоровна, 46 лет, бывшей государыней императрицы, все мы подробно про нее рассказывали, со зловещей тоже участием, да, во многих событиях, когда она на каком-то этапе, лично Александра Федорова вместе с Распутиным решали, кого назначить премьер-министром. Чего уж удивляться, до чего все дошло. Но остальные люди, это уже точно никакой не может быть параллели с Людовиком XVI, Марией Антуанеттой, ее там якобинцы тоже признали контрреволюционеркой, которая письма посылала, из Парижа выдавала секреты якобинские. Тут ничего подобного не было. Но дети-то за что? Пусть там, ну хорошо, старшей дочери 22 года, Ольге, остальные все помладше, но царевич Алексей, 14 лет, пятеро детей, зверски убиты. Ну хорошо, Романовы как-то можно объяснить, и это пытались объяснять большевики, а вдруг бы белые вот подняли бы на щит, да, вот наследника трона, сплотимся все вокруг него, царевич Алексей, назначим при нем регента, этого допустить никак нельзя, не поможем ничем белым движением, поэтому надо было всех расстрелять. За что расстреляли доктора Боткина, сравнительно тоже молодого еще человека, 53 года ему было, мы же рассказывали. Он же не просто до конца был с Романовыми, он бесплатно лечил местных жителей, вел их приемы, вел приемы больных. Ну хорошо, Боткин знатного происхождения, но за что повар Иван Харитонов пострадал? Человек, который оказался преданным до конца семье, там остались у Николая II в дневнике тоже воспоминания, а сегодня у нас вот пирог из макарон. Больше вот никакой другой еды достать не удалось. Это вот в июне 1918 года заботился о них. Харитонов его-то за что расстреляли? Ну хорошо, повар. Но лакей по фамилии Труп. Но он Трупус, судя по всему, Трупс – это латыш, служил в гвардии. Ему вообще 60 год. Оставался тоже вот до конца семьей Романовых, ну точно простого происхождения человек. Его за что тоже расстреляли вместе со всеми. Ну и вот еще одна жертва, это Анна Демидова, горничная, взрослая, тоже 40 лет, женщине, социал-преступница, да, как сказал бы Шариков. Ее-то за что надо было казнить? Всех этих людей можно было распустить, разогнать. Тоже забегая вперед, расскажем, что православной церкви, РПЦ российской, соответственно, да, семья Романовых признана великомучениками, хотя они, ну, мучениками, хотя они пострадали, конечно, не за веру. А слуги почему не признаны? А слуги что, понесли заслуженную разве смерть? Тоже, да, вот избирательно. Потому что, если я не ошибаюсь, то православная зарубежная церковь, которая действовала все время советской власти, открыто давно уже признала мучениками, в том числе и расстрелянных слуг, но может, доживем. Но вот еще, что вот ярко характеризует зверство большевиков, эту расправу, ведь до последнего дня рядом с Романовыми оставались еще и их любимые собаки. Как минимум три. Бульдожка, два спаниеля. Так большевики убили и двух из этих собак, тех, которые подняли, ну, судя по всему, наверное, вой какой-то, ну и собак заодно пристрелили, кроме одной, которая там, наверное, скулила, молчала, забилась где-то в дальнем углу. Правда, вот опять, вот все, добили, расстреляли, прекратились стоны, всхлипы, ну вот бриллианты рассыпавшиеся, вот видно же, сколько тут сокровищ, судьба их до конца неизвестна, там тоже есть разные версии, но почти все участники этих кровавых событий сходятся на том, что Юровский немедленно прекратил любые попытки мародерства, там, выхватить, наверное, свой пистолет, никому не позволю, не трогайте, не прикасайтесь. Потом Юровский рассказывал, что значительная часть сокровищ оставалась на этих Романовых, но, правда, потом, когда трупы нашли, сокровища не обнаружили. Но неудивительно, что, да, потом это мародерство произошло, потому что в ту же ночь трупы погрузили в грузовик, вывезли примерно за 20 километров от Екатеринбурга, сбросили в шахты. еще и добавили, да, химических соединений, то есть пытались максимально скрыть это преступление, что вообще все тоже ужасно, все это характеризует большевиков только с самой худшей стороны. И еще раз повторюсь, так как все эти захоронения в 90-е годы были обнаружены, в 91-м была найдена одна могила, и не хватало только двух детей, но потом уже в 2000-е годы, в 2007-м была обнаружена еще одна шахта. И все истории о том, что нет, это не царская семья, это какие-то другие люди, это неправда. В том числе и на эхе Москвы были очень подробно разобраны все детали, была проведена, ну как это только возможно, экспертиза останков, и там сходилось все. Если у кого-то был когда-то перелом, обнаружено, соответственно, следы этого перелома на одном из скелетов. Если кому-то лечили зубы, и все это сохранилось, да, в документах, то все, ну, все сходится. Это, конечно же, безусловно, есть. Это найденные останки, это и есть царская семья. Все, все остальное просто спекуляции и опять конспирология. Ну так вот, но дальше, да, нас интересует вот зверское убийство, расправа, большевики пытаются скрыть все, что они натворили, но какая должна быть реакция в Москве? Казалось бы, расследование, да, кто давал санкцию, почему убили детей, а ничего, потому что поступает телеграмма из Екатеринбурга в Москву, там без конца же происходит каждый день заседание у большевиков, гражданская война, сплошные проблемы. И любопытная реакция, причем им сообщили, что Николай II казнен, а остальная семья в безопасности. Одни большевики врут другим большевикам. Ну, наверное, тоже нервничали, не знали. Мы же расстреляли царскую семью, ну, что лишний раз подтверждает, что не было вот такого прямого распоряжения из Москвы. Лично от товарища Ленина не было никакого распоряжения. Но реакция в Москве какая? Принять к сведению. Да, вот циники на циниках. Не то чтобы, а что именно произошло, а как, принять к сведению, этого достаточно. И только впоследствии оказывается, ну, с удивлением, судя по всему, многие большевики в Москве узнают, что так казнили заодно еще и вообще всю царскую семью. А ведь продолжают поступать запросы из-за рубежа, ну как там наши родственнички, потому что мать Николая II жива, она в итоге добралась до своих родственников до Дании, отправляет письма в Москву, что там с моими родственниками, с моими внуками. Приезжают корреспонденты. Ленин, кстати, очень любил общаться с западными корреспондентами и рассказывать им, какое царство труда и справедливости мы строим. Приезжает датский корреспондент. И Ленин ему, как ни в чем не бывало, рассказывает, а все в порядке, царская-то семья в безопасности, в Перми. Им ничего не угрожает, мы просто вот сейчас сложная атмосфера, пытаемся как-то вот их скорее защитить. Да, вот Николая II пришлось казнить, но все остальные живы, все в порядке. И вся эта история затянулась на несколько лет, потому что, например, был назначен послом в Германию Адольф Иоффе, пламенный большевик, и Ленин на каком-то этапе говорит, вы только ему не рассказывайте, что казнили всю царскую семью, а то вдруг он проговорится, он врать-то толком не умеет, и ему врать будет неудобно. Поэтому даже своему товарищу большевику будем говорить, что все в порядке, царская семья, кроме Николая II, жива-здорова, ничего им не угрожает, поэтому, чтобы он там в Берлине, когда ведет переговоры, не попался на этой лжи. И получается, что десятилетиями все подробности большевики скрывали, ну, пришлось им признать только в 20-е годы о том, что была казнена вообще вся царской семье, то есть очень поздно. Хотя, еще раз повторимся, белые, которые вошли в Екатеринбург и тут же устроили расследование, собрали массу документов, массу свидетельских показаний, не сразу, опять-таки, в хаосе гражданской войны все эти материалы, это следователь Соколов, соответственно, были опубликованы, но в 20-е годы уже просто невозможно было скрывать, только в середине 20-х годов большевики признали. Ну и, как я уже сказал, начались воспоминания, мемуары, ну и тут участники этих событий начинают себе приписывать подвиги в этой связи, да еще и с гордостью. Любой там матрос или солдат, который принимал участие в расстреле, с удовольствием теперь может ходить по собраниям пионеров и говорить о том, как казнили преступника Романова, да еще и всех остальных, кто вокруг него был, а они социал-прислужники и негодяи. Здесь вот, чтобы закончить всю эту драматическую несчастную историю, Два еще важных обстоятельства. Одно абсолютно конспирологическое, что якобы кто-то спасся, чудом спасшееся. Ну, самое популярное – это великая княжна Анастасия. Фильм целый есть, и фильмы есть, и самозванки были, и кто-то, уже находясь за границей, говорил, конечно, я узнаю ее, это она и есть, из тех, кто лично знал Романовых. Ну, это, безусловно, самозванки, популярные в русской истории тоже ситуация, когда кто-то говорит, я чудом спасшийся государь, или я чудом спасшаяся дочка государыни императрицы, ну, когда, да, княжна Тараканова, например. Все неправда. Всех казнили, поэтому конспирологическая теория о том, что кто-то спас, и царевич Алексей какой-то чудом спасшийся, это все неправда. А вторая история, которая регулярно тоже всплывает, а как так получилось, что взрослые дочери Романовых оказались рядом с ними и не были выданы замуж? Почему так произошло? Разумеется, к ним сватались, к обеим старшим, потому что я уже говорил, Ольге было на момент гибели 22 года, ну не может быть, да? Чтобы никто к ней не сватался, сватались. Просто, и она могла быть спасена, наверное, да, уехала бы там, вышла бы за какого-нибудь заграничного принца или оказалась бы с кем-нибудь из белых в безопасности. Но тут опять повредил это всему Александра Федоровна, которая расстроила все эти потенциальные помолвки, не дала своего согласия. Причем там было сразу два претендента на руку Ольги, причем удивительным образом оба из них Романовы. Но Александра Федоровна была категорически против не потому, что это близкородственный брак. Тем более, что у Романовых, вот сестра Николая II, Ксения, она же тоже вышла замуж за родственника Романова, за дядю, за своего. А потому что Дмитрий Павлович, который претендовал на руку Ольги, был ей отвратителен из-за его неприязни и неприятия Распутина. А это все, нет. Если человек против Распутина, все, сразу. Негодяй. А еще один из великих князей, Борис Владимирович уже, у него просто была репутация Дон Жуана, а такой жених тоже для ее дочери не подходил. Вот и не состоялось никакого брака. А что-то другие претенденты в очередь не стояли. Еще одна вот из взрослых дочерей, соответственно, Татьяна, которой 21 год, у нее был жених вообще из-за границы. Сербский принц Александр Кара Георгиевич. И тоже там-то как раз Александра Федоровна вроде никак не препятствовала, и наши братья сербы, и дружба между Сербией и Россией навек. Но началась Первая мировая война, и отложили, опять-таки, помолвку, брак. Ну и вот осталась девушка и не замужем, и не спаслась, были у них, соответственно, варианты. Ну и теперь, наверное, надо тогда, завершая всю эту драматическую историю, показать главных действующих лиц, посмотреть в последний раз на этих жертв. Еще раз повторимся, чудовищное преступление большевиков в этой расправе над невинными, то есть главная вина этих людей была в том, что они просто оказались родственниками, да, государя-императора, которого тоже казнили без всякого суда и следствия. Не как в Англии казнили Карла I, не как во Франции казнили Людовика XVI, там хоть какое-то было подобие суда, трибунала с голосованием. Здесь вот ужас. Реальный бандитизм, реальное преступление.
Но начнем-то мы все-таки с палачей. Единственное, что я еще напомню нашим слушателям, что все, что здесь происходит, происходит только благодаря тому, что вы принимаете участие в происходящем. Смотрите в описании программы, как вы можете нам помочь. Там самые простые способы, включая просто положить деньги на телефон. И, конечно же, помогайте нам так, как вы считаете нужным. То есть для нас вполне будет хорошо и приятно, если вы отправите нам ту сумму, которую вы считаете возможным тратить на прессу, на утреннюю газету, на журнал, просто потому что вас много, и в конечном итоге все вы вместе позволяете нам двигаться дальше по нашей истории, все дальше и дальше. Не забывайте, конечно же, и делиться нашими выпусками, обсуждайте то, что здесь происходит, тем более, что обсуждения продолжаются до сих пор, несмотря на то, что события, казалось бы, давние. Первый наш сегодняшний герой – это Константин Мячин, или, наверное, правильнее Яковлев, трудно сказать, как его зовут на самом деле.
Ну, до такой степени он запутал всех своими большевистскими прозвищами. Но это у большевиков такая распространенная история. Ленин – это же тоже партийная кличка и не единственная. кстати, и Сталин, и Молотов, и Каменев, и Зиновьев, все это не их настоящие фамилии, просто
Ой,
они...
Максим, знаете, тут, кстати, 5 копеек добавлю, уж больно это меня удивило в свое время, когда я обнаружил, что видный большевик Володарский, вот В. Володарский, это Владимир, это Виктор, это Вадим, никто не знает. Он просто
Никто не
В.
знает.
Володарский.
Тем
И
более
все.
и никакой не Володарский. Да, еще раз, на всякий случай напомню. Ну ладно, это отдельная история. Я даже не стал в это погружаться, что якобы это, конечно же, какой-то сионистский заговор. Вот раз Юровский еврей, то значит, соответственно, это все вот жидомасонство какое-то. Конечно же, нет. Тем более, что никто из этих большевиков и религиозным-то не был. Поэтому совершенно исключено, там подробно разобрано, сколько вот было из участников расстрельной команды евреев, сколько было русских, сколько вот там было латышей. Никакого националистического жидомасонского заговора не было.
Да, давайте дальше. У нас следующий тоже из палачей, причем из палачей уже таких вот непосредственных исполнителей. Это товарищ Юровский.
Юровский. Ну, тем более, что Яковлев не буквальный палач, он-то как раз не принимал участие в расстреле царской семьи, а Юровский, безусловно, был и организатор, и вдохновитель, и участник, и лично из пистолета по Романовым стрелял, добивал и организовал еще и расправу, чтобы кто-то, если случайно выжил, был добит до конца. Да, действительно, преступник так еще и получается умер своей смертью и достаточно долго пользовался определенным авторитетом большевиков или там еще один из большевиков, который, правда, косвенно принимал участие в этой расправе, Войков, например, так в Москве до недавнего времени его именем были названы улицы, станции метро. Ну, что уж говорить, у большевиков вообще в почете были террористы, преступники, и до сих пор сохраняется как минимум в названиях улиц много фамилий тех людей, которые прославились только одним – убийствами. Ну, чего уж мы говорим, Ленин, вон, людоед какой, а сколько его именем всего до сих пор названо.
Место событий, тот самый подвал.
Это вот сфотографировала комиссия, которую организовали вступившие в город Белые, следователь Соколов. Этот подвал, видно, что стрельба была жуткая и страшная, чтобы, да, так вся штукатурка оказалась разодрана. Вот именно в этом месте сам дом не сохранился. Снесли его, что вот часто припоминает Борису Ельцину в 70-е годы, во время реконструкции Екатеринбурга, который тогда назывался Свердловском. Но тут тоже специального не было никакого, наверное, заговора. Но советским властям, наверное, не нравилось, потому что явно на место бывшей казни приезжали какие-то, ну, если не буквальные паломники, то как минимум любопытствующие, чтобы пать его долго сохранялся, поэтому в итоге снесли, а в настоящее время в Екатеринбурге стоит огромный храм на месте расстрела. Но вот Соколов еще застал особняк, сфотографировал его, и в этом подвале расправа жуткая и произошла.
А дальше у нас жертва. Первая у нас княгиня Ольга, как раз вот мы же о ее женихах говорили, старшая.
Да, самая старшая из них. Вот тут, ладно, мы Николая II много раз показывали, супругу его Александру Федоровну показывали, а дети их как-то у нас обычно ускользали. Никакие не преступницы, ничего плохого не сделали, никакой порочный образ жизни дети Николая II не вели и не могли вести. Более того, почти все его дочери, ну, старше-то уж точно, в годы Первой мировой войны, как могли, принимали участие, будучи сотрудницами, да, получается, Красного Креста, санитарками, приходили в госпиталь, участвовали в перевязках, иногда им припоминали, что делали они это уж слишком на показ и для фотографий, но тогда не было социальных сетей. Ну вот только для этого не будем их в это упрекать, потому что на сегодняшний день мы не знаем, мы не видели, чтобы дочери Путина приходили в госпиталь, приходили к раненым и пусть хотя бы лицемерно фотографировались вот в одежде медицинских сестер. А у дочерей Николая II все это сохранилось, все это есть, особенно вот со старшими. Поэтому все говорит, то есть ничем невозможно оправдать большевиков. Все это, конечно, страшное преступление. Молодые девушки, которые в один день были казнены ни за что.
Следующая у нас Татьяна.
Татьяна тоже не просто совершеннолетняя, 21 год. тоже жертва вот до последнего была с родителями и разделила их судьбу. Просто там да, каждый последующий матч предыдущего.
Идем дальше. И еще одна молодая девушка. Это у нас Мария.
Великая княгиня Мария. Ну, нечего уже сказать, кроме того, что видно, что достаточно разные девушки, да, и очень даже похожи друг на друга, но молодые, разный был у них характер, кто-то более живой, кто-то более замкнутый, но никаких преступлений не совершали.
Да, я еще готовлю фотографию, сейчас она вот-вот появится,
Но
и
это самая
мы ее
известная
посмотрим.
из них, четвертая из дочерей. Мы тоже рассказывали, какая была драма у Александры Федоровны, как вот четыре дочери подряд, как ее травили во дворце, сына родить не может, а наследником престола может быть только сын. А даже Победоносцев говорит, да ничего страшного, есть же брат Николая II, вот он и будет следующим императором. И вот все это так отразилось на характере Александры Федоровны, что когда она все-таки мальчик-то родила, вся вот эта предыдущая история с четырьмя старшими дочерьми отразилась на ее психике худшим образом. Еще и мальчик родился болезненный, тут вот она и помешалась, что вот жизнь положить только, чтобы вот любой ценой передать ему от отца корону Российской империи, ну и что-нибудь передали, а только, получается, родители с собой в могилу и детей своих тянули.
Анастасия.
Ну вот это она известна именно из-за самозванок, которые впоследствии в Западной Европе достаточно долго выдавали себя за нее, делились воспоминаниями, где-то в эмигрантской среде находили себе соратников и союзников, книги издавали, ну потом это все уже в кинематографе про чудом спасшихся, ну и популярная история такая уже больше для шоу-бизнеса.
И еще давайте посмотрим как раз на, ну, там у нас получается главные герои, да, и Николай пилит дрова, а кто там напротив него, Алексей, да?
Да, это вот царевич Алексей, видно, что подросток, 13 лет, но ростом уже практически с отца. Но это вот одна из последних фотографий и сделана еще в Тобольске. Николай II занят любимым делом, пилкой дров. Любил вот он физические упражнения на открытом воздухе, рядом с сыном своим единственным любимым. Чего вот он этим раньше не занялся, лет на 10, пилкой дров, жизнью частной, на открытом воздухе, где-то в какой-нибудь своей резиденции, передоверив управление империей, правительству, Думе. Нет, вот все хотел до последнего сам все лично решать, как самодержится. Думу разгонять, министров лично назначать, и вот вся эта потом кошмарная развязка. Еще раз повторимся, несправедливая, без суда. Никакого реального преступления за Николаем II не имелось, в таком случае на фоне того, что большевики дальше устроили, и тем не менее страшная расправа. Тогда надо еще повторить про то, что с ними были казнены, расстреляны, зверски еще четыре человека. Но мы их перечислили, обслуживающий персонал, да, слуги, не дворяне, потому что графа Татищева казнили раньше, хорошо, граф, кого-то из великих князей, хорошо, но эти-то, за что вот была убита Анна Демидова, ни за что. Заодно.
И у нас еще место в Петербурге, которое связано с сегодняшним рассказом.
Ну да, напомним, что на обводном канале для петербуржцев, для тех, кто по Петербургу ездит, ходит, для наших с вами земляков, вот всегда у нас есть какой-то припасен адрес. И была установлена несколько лет назад скульптурная композиция, немножко такая романтизированная, Николая II и Александры Федоровны, великомучеников, рядом с церковью. Это совсем рядом с бывшим Варшавским вокзалом, теперь там большой торговый центр, только со стороны канала Старонабережный памятник не виден. Это какая-то такая загадочная история. Многие памятники, которые в Петербурге поставлены в последнее время, как будто бы как-то стыдливо пытаются задвинуть за угол, как памятник Довлатову, как памятник солдатам и офицерам, которые отправлялись на Первую мировую войну. Витебского вокзала, мы его показываем, тоже как будто немножко за углом. А здесь вот эта скульптурная композиция, она совсем находится за зданием церкви. Это надо вот специально большую церковь обойти, чтобы эту скульптурную композицию увидеть. И детей здесь нет. Ну, Николаю II его почитатели поставили в России в последние годы сразу несколько памятников, и вот один из них находится в Санкт-Петербурге. Ну, для монархистов вот может быть такое место культовое, теперь должно быть поклонение. Там часто, я там недалеко жил, видел, что туда приносят цветы, свечки регулярно ставят. Ну вот, если кто-то там хочет почтить память инубиенных, вот можно туда приходить.
Ну а мы на этом заканчиваем нашу сегодняшнюю программу, но не заканчиваем нашу историю, потому что еще много Романовых остаются. Что с ними будет дальше, мы будем рассказывать впереди, поэтому не прощаемся с вами надолго, а всего лишь до следующих выходных. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин, всего хорошего.
До свидания. Ну, я смотрю, мы...